Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Дорогие друзья, мы сегодня открываем долгожданную постоянную экспозицию эпохи великого переселения народов. Наконец-то появились опять витрины с вещами, посвященными очень важной и, не постесняюсь этого слова, модной темой. Я думаю, что сюда будут приходить и должно приходить громадное количество людей, если правильно рассказать, о чем открывается выставка. Это действительно выставка о гуннах, это о готах, и не просто готах, а о крымских готах. Это постоянная экспозиция, посвящена актуальнейшим проблемам истории Европы, соответственно, истории Евразии, которой мы, наш отдел археологии, занимается. Эта экспозиция очень увязана со всем тем, что делается в Эрмитаже в сфере археологии. Напомню, ей предшествовала выставка Меровингов и Бронзовый век. Это все про то же самое. Ей, за ней последует в будущем году у нас будет прекрасная выставка Лангобардов. То есть это все вот та замечательная история времени перехода от античности к средневековью, которая столь романтична, столь интересна и столь полна разных археологических и не только археологических проблем, потому что это как раз то время, когда народы переселяются, и кому что принадлежит, и кому какие территории, и кому что, это любимое развлечение политических и исторических публицистов. Это одна часть, поэтому я думаю, что вокруг этой постоянной экспозиции у нас будет и много дискуссий, и семинаров, и конференций, потому что это та тема вот этих переселяющихся народов, этих кочевников, которая дополняет наши традиционные истории с тюркскими ираноязычными скифами. Ну и здесь тоже у Эрмитажа большие традиции научные. Так что большие научные проблемы, в которых Эрмитаж выступает серьезным таким застрельщиком и организатором. Ну а кроме того, в дополнение к этому выставка состоит из замечательных вещей, с такой суровой варварской красоты, европейской варварской, напомним, что в данном случае это у нас европейские варвары, очень красивые, изящные, в общем, ей можно любоваться. Кроме того, она, я уже сейчас, мне оставалось несколько минут, прошел, они все очень красиво оформлены, я благодарю дизайнеров и благодарю отдел за прекрасно подготовленную выставку, за содержание.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Как вы уже поняли из слов директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского, предваривших нашу программу, речь пойдет о новой постоянной экспозиции Эрмитажа. В Кутузовском коридоре Зимнего дворца представлены археологические памятники Европы в эпоху Великого переселения народов и раннем Средневековье. Рассказывает куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Алексей Геннадьевич Фурасьев. Что сегодня за выставка открывается? Я так понимаю, это постоянная будет экспозиция?
Постоянная экспозиция, да. Это даже, можно сказать, не совсем новая экспозиция. На этом месте у нас давным-давно, всегда, можно сказать, была примерно такая же экспозиция, посвященная памятникам примерно этого же времени. Но новая экспозиция, восстановлена, реконструирована, она будет немножко больше, немножко полнее. Примерно на четверть мы обновили состав, то есть увеличили его. Появились вещи, которые ранее никогда не выставлялись на постоянной экспозиции, а только либо вообще нигде не фигурировали, либо участвовали в каких-то временных выставках в Эрмитаже или за его пределами.
Период Великого переселения народов и раннего Средневековья. Но территориально, я так понимаю, это не обозначено никак. Именно период.
Да. Выставка называется «Европа в эпоху Великого переселения народов и в раннем Средневековье». Но, конечно, здесь представлена далеко не вся Европа. Более того, мы сознательно, и по ряду других причин, разбили эту выставку вот эту тему на две больших части, на две половины, из которых сегодня открывается только одна половина, первая, посвященная южной части Европы. То есть здесь представлены памятники степной зоны, северного Причерноморья, Предкавказья и немножко центральной и западной Европы. Вторая часть, которая будет в будущем в другом крыле.
Это вот где сейчас ящики, да, стоят?
Где сейчас стоят ящики, да. Она будет посвящена этому же периоду, но материалам более северных территорий, северной части Восточной Европы, народам лесной зоны, куда попадают финно-угры, балты, в том числе славяне и немножко Древняя Русь. А здесь у нас представлена культура кочевников, которые заселяли вот степи Евразии в этот период, и их соседей. То есть отчасти это оседлые племена немножко. Например, вот открывают выставку, две витрины, посвященные восточным германцам.
Может быть, мы и подойдем туда чуть-чуть поближе, да?
Ага. Восточно-германским племенам, которые вот в процессе этих самых событий эпохи переселения народов попадают, переселяются сюда с более западных, северо-западных территорий. И памятникам, связанным с Римской империей. Это прежде всего вот город-государство под названием Боспор, который существовал очень длительное время, начиная еще с эпохи античности до позднего Средневековья, да, на территории Крыма. Это Восточный Крым. Сегодня это территория города Керчь. Преимущественно раньше это был город Боспор. Греки его называли Пантикопей. Эпоху Средневековья его не то чтобы переименовали, но гораздо чаще стало использоваться название Боспор по названию пролива. Керченский пролив раньше назывался Боспор Кимерийский. И город на берегах тоже назвали Боспором.
Угу. Ну вот я смотрю, здесь в одних витринах металл, допустим, и, я не знаю какой, и керамика, да, и камни, а в других вот даже, я не знаю, наверное, медь или что-то.
Золото, это... бронза,
а,
да.
Золото, бронза. А, это по принципу материалов собрано, чтобы, ну, специальные условия там были, да, я знаю, что золото там и бронза, и серебро должны при разных условиях храниться. Или все-таки перемешано, или именно комплексами?
Нет, на самом деле у нас нет никакой избирательности в плане материала, просто мы выставляли то, чем мы располагаем, то, что может быть интересно посетителям и с точки зрения какой-то представительности, и даже с точки зрения сохранности. Угу. То есть, скажем, если взять вот эти витрины, то просто это памятники вот черняховской культуры. Угу. Здесь не было такого изобилия богатства находок из металла, как, вот, скажем, на памятниках позднеантичного этого города, довольно крупного. Угу. То есть мы старались представить все, что у нас есть. По возможности дать такую широкую панораму жизни и культуры каких-то определенных народов, территорий в определенные исторические периоды. И, в общем, дали все, что у нас есть.
Ну вот я смотрю дальше, там, по-моему, византийское серебро, если я, конечно, да, не ошибаюсь, оно, да, по-моему, было...
Ну вот это, может быть, одна из наиболее интересных и, на мой взгляд, несомненно, самых красивых витрин на выставке. Она посвящена материалам из богатого княжеского погребения, которое было найдено случайно в начале 19 века еще у местечка Концешти. Это верховье реки Прут. Этот памятник захоронения некоего такого богатого, высокопоставленного предводителя, может быть, князя или даже короля, какого-то из восточно-германских племен, который, судя по находкам, в течение длительного времени находился на, возможно, на военной службе в рядах римской армии. Это, в общем, практика, которая достаточно широко была распространена в эпоху переселения народов, когда Римская империя привлекала на службу различных варваров целыми племенами. И в качестве предводителей таких военных варварских отрядов выступали, собственно, сами князья или короли этих племен. И вот здесь мы видим материал вот из погребения, принадлежавшего такому вот предводителю, князю или королю, куда попало довольно большое количество позднеримских, ну или ранневизантийских серебряных сосудов, прекрасный римский шлем, такие шлемы еще называют гвардейскими, складной стульчик и такие достаточно эффектные украшения из золота, инкрустированного гранатами. Mm-hmm. Это такой стиль, характеризующий вот эпоху переселения народов. Он называется перегородчатая инкрустация или кулазаны. То есть это вещи, как правило, из золота, которые богато украшены почти по всей поверхности вот такими вставочками из гранатовых пластин или из просто гранатов не обработанных, только полированных. И вот такое сочетание золота и ярко-красного цвета, оно довольно эффектно и выглядит всегда привлекательно.
А вот интересно, накладки уздечные, они тоже золото? То есть вот настолько не боялись? Или это праздничное, так сказать, праздничное украшение? То есть в бою же, наверное, вряд ли золотые накладки для уздечек делали.
Но мы не можем сказать с уверенностью, были такие наборы только парадными, или же они могли использоваться в повседневной жизни. В принципе, они с точки зрения практической ничем не отличаются от вещей простых, не украшенных золотом. Более того, из тех материалов, которые вот сейчас известны археологам, как раз большая часть подобных уздечных наборов гуннского времени, она украшена золотой фольгой. А это как бы именно пока еще гуннское время. Ну, этот период, который имеет несколько названий. Мы можем называть это и эпоха переселения народов, и гуннское время, и позднеримское время. Это такие термины, которые относятся к одному историческому периоду, но просто несколько с разных аспектов культуры, культуры различных народов, времен.
Ну, это все начало первого тысячелетия, то есть где-то второй, третий, четвертый, да, век?
Вот это уже четвертый и начало пятого века. Начинается наша выставка с витрин с материалами второго-третьего века. И так, постепенно продвигаясь вперед, мы движемся как бы и во времени тоже, поднимаемся к более поздним эпохам.
Ну, вот здесь вот много различных мелких предметов.
Да, это у нас витрина, посвященная памятникам Крыма. Здесь мы тоже видим находки, преимущественно, опять-таки, с берегов Боспора, Керченского пролива. Они относятся, происходят как из городских слоев, так и, по большей части, все-таки из некрополя. Рядом с этим городом Боспором на территории Керчи был исследован очень большой некрополь с богатыми захоронениями представителей местной аристократии по преимуществу, из которых и происходят вот эти прекрасные вещи. В основном это серебряные украшения. Часть из них тоже инкрустирована, часть украшена таким резным орнаментом. Вот, например, большая группа вещей, это так называемые пальчатые фибулы. Фибулы — это застежки верхней одежды, которые получили свое название пальчатые, но это современное название. Вот благодаря таким выступам на верхней пластинке, напоминающим те самые пальчики. Можно видеть, что здесь есть вещи как тоже позднеантичного происхождения, ранневизантийского. Например, вот этот бронзовый канделябр, светильник, вещи, тоже инкрустированные гранатами, так и вещи, представляющие варварскую культуру, то есть культуру местных племен, которые также вошли в состав, ну, входили в состав населения города. В основном это также, видимо, были представители какой-то знати местной, варварской, уже не греческой, в отличие вот от Боспора более раннего времени. В частности, вот эти пальчатые фибулы считаются характерным элементом восточно-германского женского костюма. И вот реконструкция такого костюма у нас есть здесь рядышком. Можно видеть, как эти вещи располагались на женщине, как они ее украшали.
А вот меч, это меч же, да, сохранился? Он железный?
Железный меч. Рядом с ним такая янтарная бусина-подвеска, которая служила, видимо, такой элементом перевязи, застежкой или фиксатором ремня. Этот меч, кстати, вместе с вещами, которые вот рядом с ним расположены, уздечный набор и короткий меч или кинжал, это, пожалуй, самые свежие из всех находок, которые у нас здесь представлены. Они были обнаружены экспедицией нашего отдела всего, ну, каких-то 5-6 лет тому назад, во время раскопок на Северном Кавказе. Ну, тогда как большая часть экспонатов, они в основном из более ранних материалов, из еще дореволюционных поступлений в музей, из очень много из раскопок начала 20 века.
Я вот там в витрине увидела почти целые трубы керамические. Но вот я знаю, что настолько прочную делали вот эту вот замазку, которая скрепляла эти трубы, что вот их даже до сих пор невозможно разъединить. Можно немножечко вот про это рассказать? Я смотрю, что это горный Крым.
Горный Крым, да. Эти трубы происходят из небольшого городка-крепости, которая располагалась на территории горного Крыма, достаточно высоко в горах. Сейчас эта местность, это городище называется Искикермен, но это, конечно, очень позднее название, связанное уже с эпохой появления здесь татаров в средние века. Как назывался этот город в то время, о котором идет речь, то есть когда он, собственно, существовал, мы, к сожалению, не знаем, его название не сохранилось ни в одном из источников, к сожалению, хотя таких источников было достаточно, но вот каким-то таким стечением судьбы название именно этого памятника города, оно до нас не дошло. Город интересен тем, что, несмотря на то, что он расположен, ну так можно сказать, достаточно далеко от основных центров Крыма, позднеантичных центров, тем не менее, он, видимо, по уровню своей жизни и материальной культуры, не только материальной, но и духовной, ни в чем не уступал даже таким крупным центрам, как тот же, скажем, Боспор. В городе, несомненно, существовал водопровод, то есть вода поступала с ближайших горных источников через акведук по территории города, она распределялась вот при помощи системы водопровода, составленной из таких глиняных труб. В городе, несомненно, были прекрасные архитектурные памятники, украшенные в том числе и деталями из мрамора, а не только из местных пород камня, скажем, вот как эти известняковые детали. В городе жило, судя по всему, смешанное население, значительную часть которого составляли, опять-таки, восточно-германские племена, которые здесь обитали, начиная с первых веков нашей эры. Мы не можем точно говорить о том, какую часть населения составляли греки, какую вот эти самые восточные германцы или какие-то другие варварские племена, но то, что это было население смешанное, это совершенно несомненно. Особенно ярко это смешение культур проявилось в материалах могильника, который был изучен рядом с этим городом, поскольку если городская культура как-то нивелировала определенные традиции, то в погребальном обряде какие-то устойчивые племенные обычаи, они сохранялись гораздо дольше. И вот часть этих украшений, которые мы здесь видим, это украшение типично восточно-германского такого облика. Опять-таки можно видеть и реконструкцию костюма вот восточно-германского. Они происходят из таких вот могильников Горного Крыма, в том числе из могильника из Кикермен и из других памятников этого же времени.
А сейчас вот территориально примерно где это находится, чтобы ну, сориентироваться, вот, в какой части Крыма?
Это южный и немножко юго-восточный Крым. В основном они тяготеют к побережью. Это, ну скажем так, недалеко от лагеря Артек. Вот одна из таких крупных концентраций этих памятников. А так они занимают побережье от самой южной оконечности Крыма до, ну почти до Алушты примерно.
Ну, это, в принципе,
то есть
такой,
это Ялта, Алушта, это Южный Крым, но его не самое побережье, а вот чуть-чуть подальше в горы.
Угу, понятно. Вот витрина полностью из стеклянных, да? Один только стекло. Керамический, а не два.
Два. И один серебряный.
А, угу. Вот настолько стекло хорошо сохраняется в земле, или просто реставраторы постарались, так сказать, из каких-то крупиц собрать?
Ну, конечно, реставраторы здесь тоже потрудились, и немало, и надо отдать им должное за такую тонкую, кропотливую работу. Но большая часть этих сосудов стеклянных происходит из погребений Боспорского некрополя, то есть некрополя, который располагался вот рядом с городом Боспором на берегу Керченского пролива. Поэтому и такая относительно хорошая сохранность. То есть все-таки в погребения, а это были погребения в основном представителей такой знати, аристократии, помещались целые хорошие сосуды, ну, наряду, конечно, и с другими вещами тоже. Но вот среди этих сосудов есть как такие достаточно типовые и ну, такие сосудики среднего уровня, есть и достаточно яркие, интересные, можно сказать, шедевры позднеримской и ранневизантийской стеклодельной индустрии. Есть вещи импортные, которые привозились сюда, на берега Черного моря, из Сирии, из Египта, из Палестины. Есть вещи местного производства. Несомненно, где-то в окрестностях городка Боспора существовала собственная стеклодельная мастерская, ну, которая, конечно, уступала по своему уровню крупным центрам Средиземноморья, но, тем не менее, вполне обеспечивала жителей собственной стеклянной посудой.
А вот такие, вот если бы это было из кости, ну, сосудники, я бы сказала, что это рог.
Да.
А вот стеклянные они какой могут?
Это светильники. Мы их называем лампадами или кубками-лампадами. Ну, отчасти это условное название. Но отчасти оно содержит и здравое зерно, конечно. В качестве светильников подобные сосуды использовались и в церквях тоже. То есть это уже была эпоха распространения христианства.
Ну, то есть он во что-то...
Существовали, да, конечно, храмы. Вот у нас тут есть модель, каменная модель христианской церкви небольшой.
Это которая...
Вот. Маленькая, вот это с апсидкой выступающей.
А что значит модель? То есть это кто-то в те времена вырезал?
Ну, с какой-то целью, да, вырезал модель церкви. Не очень понятно для чего, но можно делать какие-то предположения, для чего это могло быть.
Интересно.
Можно фантазировать. Угу. Вот, и вот подобные кубки остроконечные, они служили светильниками. И не только в домах, но, видимо, преимущественно все-таки в каких-то общественных зданиях, ну и в церквях, в первую очередь, в базиликах.
В эфире нашей радиостанции довольно много времени было уделено именно этому периоду и в лекциях по истории Древней Руси, и в лекциях по истории церкви, особенно первого тысячелетия. Так вот, новая постоянная экспозиция как нельзя лучше иллюстрирует такие беседы. История приобретает живые очертания, объем перестает быть умозрительной. Все мы прекрасно слышим в календаре, который каждый день звучит на нашем радио, не только римские и греческие имена святых, но и имена других народов. Среди них Алла Готфская, Никита Готский, 26 готских мучеников. Племена готов надежно охраняли пределы Римской империи, потом и Византийской. Часть их под натиском кочевников гуннов осела в Крыму, и даже этноним такой появился – крымские готы. Готы первыми приняли христианство из всех германских племен, хотя и в виде арианства. А подпись первого готского епископа Феофила значится в документах Первого Вселенского собора. Однако, конечно, не только готы нас могут интересовать на этой экспозиции. С уверенностью можно сказать, что вся западная часть Великой Степи последовательно отражена в витринах. Это Поднепровские и Причерноморские степи. Это археологические памятники культуры Хазарского Каганата, главного соперника древнерусского государства на протяжении долгого времени. Ожившая лента времени. Так, наверное, можно сказать об этой экспозиции. Мы продолжим беседу с Алексеем Геннадьевичем Фурасьевым, ведущим научным сотрудником отдела археологии Восточной Европы и Сибири, в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.